Меня зовут Валентина Глобродько, я являюсь практикующим врачом, госпиталистом в госпитале в больнице Монтефиоре в Бронксе, в Нью-Йорке. И я также доцент кафедры терапии здесь, в университете Альберта Эйнштейна. И мы являемся университетской клиникой этого университета медицинского. У меня статистики по нашей больнице нету, того, сколько находится больных на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но дело в том, что тут как бы становятся актуальными несколько особенностей американской медицины. Дело в том, что здесь же нету отделений, как у нас в Украине, да, вот гастроэнтерологии, кардиологии. Здесь есть одна большая больница, где всех нехирургических больных ведут госпиталисты, то есть вот врачи моей специальности. И мы обучены вести больных абсолютно любой тяжести, включая реанимационных больных, заинтубированных на ИВЛ и на вазопрессорах. Поэтому у нас, в общем-то, границы реанимации у нас вот в больнице, вообще в американских многих больницах, они довольно размыты, потому что госпиталисты, они могут работать как на этажах, так и в реанимациях. И вот у нас на этажах, вот я вот сейчас гуляю по одному такому этажу, я в палаты зайти не могу, но, во-первых, тут практически абсолютно все больные ковидом на этом этаже, во всех палатах сейчас, они на изоляции, во-вторых, из-за соблюдения приватности, но во многих из этих палат больные сейчас заинтубированы и ведут их не реаниматологи, а мы. Потому что реанимация у нас уже давным-давно переполнилась, и поэтому сейчас больные на ИВЛ здесь. Точную цифру я вам не могу сказать. У нас там в реанимации, наверное, я тоже даже не знаю точно, сколько коек. По-моему, у нас может быть там 20 коек, 25 может быть коек в реанимации в моей больнице. На этажах, я не знаю, наверное, на каждом этаже сейчас, ну, как минимум, наверное, 8-10 больных, наверное, заинтубированы. Этажей у нас медицинских, вот, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, то есть получается 8, нет, ну, наверное, около 100 больных заинтубированных, наверное, в нашей больнице сейчас будет. Я думаю, кто получает вентилятор или нет. Ну, вы понимаете, что этот вопрос сейчас очень острый у нас стоит, да? На сегодняшний день хватает, каждый день разные слухи у нас множатся, что вроде как вот сегодня, вот сейчас вот-вот уже закончится, и вот-вот осталось всего несколько, но пока что, слава богу, мне не пришлось отказать ни одному больному в вентиляторе. Наша больница, хоть, как вы правильно подметили, находится в довольно неблагополучном месте по коронавирусу в Нью-Йорке, но вот у нас есть районы, которые в еще худшем положении, чем мы, это Куинс и Бруклин. Вот там я слышала, что уже врачам приходится выбирать, кто получает вентилятор или нет. Слава богу, у нас этого пока что еще не было. Я очень-очень надеюсь, не будет. Относительно вашего вопроса о больных в коридорах и так далее. Конечно, в приемном отделении у нас эти больные лежат абсолютно везде. Относительно этажей, слава богу, вот я сейчас гуляю по этажу, вы видите, у нас на этажах больные эти не лежат. И у нас бывает, что на этажах лежат больные прямо в коридорах, такое было, но пока что этого нету. Но дело в том, что для того, чтобы это не случилось, наша больница приняла совершенно какие-то героические, нечеловеческие меры. У нас не одна больница, у нас целая система больниц в Бронксе и вообще по штату Нью-Йорк. У нас больниц много, и много не просто больниц, а именно вот лечебных учреждений разного профиля. Моя больница, как бы эта система, она владеет огромной детской больницей, реабилитационным центром, амбулаторным центром, И есть у нас больница, которая была рассчитана только на ортопедические, к примеру, операции, исключительно хирургическая больница. Так вот, сейчас всего этого уже нету. Сейчас у нас есть только много ковидных больниц, потому что абсолютно все вот эти больницы были перепрофилированы в течение нескольких недель на лечебные учреждения, которые лечат больных с коронавирусом. И только благодаря этому нам удалось увеличить мощность коек на более 300 коек в течение нескольких недель. И это единственная причина, почему у нас тут больные еще не лежат в коридорах. Потому что сейчас этих больных лечат педиатры в детской больнице, врачи амбулаторной практики в других центрах и так далее. Здесь, в нашей больнице, мы уже начали класть больных в комнаты отдыха, в комнаты ожидания. Вот я вам могу сейчас одну такую как раз показать, я рядом с ней сейчас хожу. У нас обычно это помещение рассчитано для семей, которые приходят навестить больных, для родственников. Там еще больные, которых выписали, ожидают, пока их заберут родственники. Так вот, там сейчас лежит у нас около 6 коронавирусных больных, прямо рядышком друг с другом. Я вам могу прислать фотографию того, как я выгляжу, когда я туда захожу. Мы надеваем две маски. Мы надеваем одну маску N95, сверху нее мы одеваем обычную хирургическую маску, чтобы защитить нашу N95 маску от инфицирования. Я одеваю щит прозрачный, который держится вот здесь вот на резинке вокруг головы. Он у меня тоже защищает глаза, лицо и обе эти маски от капель, попадания капель с коронавирусом. Я также одеваю шапочку, чтобы закрыть волосы. И я одеваю одноразовый халат. По всем канонам соблюдения правил инфекционного контроля, мы, по идее, должны этот одноразовый халат выбросить перед выходом из палаты больного, да. Но так как у нас сейчас, вы, наверное, слышали, что в Америке катастрофический недостаток всей защитной одежды у медперсонала, особенно в Нью-Йорке, которому сейчас тяжелее всего приходится, то я в одном халате смотрю всех коронавирусных больных и потом его выбрасываю. Конечно, люди стараются все время по больнице ходить в масках. Я работаю на этажах, поэтому мне легче, чем врачам интенсивной терапии и приемного отделения. Я, в принципе, ее ношу, пока я делаю обход утром и смотрю своих больных. У меня вот сейчас 15 больных коронавирусом. Я одеваю маску, их смотрю. Обычно это длится, около 3 часов мой обход длится. Я 3 часа смотрю этих больных. И вот пока я на этаже нахожусь, обычно я вот сейчас просто сняла маску, чтобы не выглядело, как будто я пытаюсь от вас спрятаться, или свое лицо спрятать. Но вот если вам попадаются в кадры люди, которые ходят тут на этаже, вы видите, что они все ходят тут в масках, потому что, в общем-то, есть причины подозревать, что... есть данные, так скажем, научные о том, что у этого вируса, безусловно, может быть составляющая трансмиссии воздушная, да, исключительно воздушная, то есть вот он может быть в воздухе, и мы его можем просто вдохнуть, даже если мы не находимся непосредственно рядом с больным. Из этих соображений, конечно, люди стараются все время по больнице ходить в масках. Я еще хочу добавить к ответу на предыдущий вопрос. Вы спросили, сколько я ношу. Вот я вам сказала, что я ношу 3 часа, но врачи, которые работают в реанимации и приемном отделении, они эти маски носят по 12 часов в день, может быть, чуть меньше, там 8-9 часов в день, и у них уже появились язвы на переносице и на щеках, и мы уже тоже начинаем клеить себе лейкопластырь на переносицу и на щеки, потому что, конечно, эта маска должна быть герметичной для того, чтобы работать, и она оставляет вот следы. Я не знаю, может быть, вы слышали, у нас это в Америке сейчас очень больной вопрос, потому что протоколы защиты составляет организация под названием CDC, которая, примерный аналог Министерства здравоохранения. Так скажем, это наша основная организация общественного здоровья, да, в Штатах, CDC. И изначально их протокол, который появился еще в феврале, составлял маску N95, одноразовый халат, щит прозрачный для лица, и все, это был их, и перчатки, и одноразовые перчатки. Это был изначальный протокол для медработников, которые входят в контакт с коронавирусным больным. А потом каким-то образом у всех лечебных заведений, вот в стране и в Нью-Йорке в частности, эти N95 маски закончились, которые никогда не были в дефиците. Ну, я так понимаю, это было связано с нарушенным производством в Китае, нарушенными поставками и так далее. У нас в больнице эти маски закончились еще до того, как первый коронавирусный больной к нам поступил. То есть это не был увеличенный расход, это явно была уменьшенная поставка. И то же самое происходило, я так понимаю, в других больницах, и когда это произошло, то CDC вдруг поменяла свои рекомендации и сказала: вы знаете, да, конечно, мы рекомендуем N95, но если нету N95, то обычная маска сойдет. И так как это по времени совпало с тем, что у всех закончились маски, то, в общем-то, люди уместно заподозрили, что эти рекомендации основываются на наличии защитной одежды, а не на доказательных данных каких-то научных о трансмиссии этого вируса. И, в общем-то, были научные данные с самого начала, что есть воздушная компонента передачи этого вируса, а если есть воздушная компонента, то нужна маска N95. Вот. Потом CDC наше пошло дальше, сказав, что если нету даже обычных масок, то можно и бандану завязать вокруг лица, но это уже стало предметом мемов, шуток и анекдотов на этой стадии. Вот. И в основном в какой-то момент у нас в больнице вообще не было этих масок, мы все понимали, что обычные маски нас, скорее всего, не защитят, у нас очень много людей заболело, у нас по нашей системе больниц сказали, что больше 500 медработников уже заболело симптомами, подтвержденным коронавирусом, и больше 1000 уже на карантине с симптомами, но не протестировано. Дело в том, что у нас нету никого с подтвержденным диагнозом COVID, если нет симптомов, потому что недостаточно тестов даже протестировать тех, у кого есть симптомы. Поэтому тех, у кого нету симптомов, не будет тестировать. Что у нас, да, происходит, это после 7 дней болезни, если у вас 3 дня уже не было температуры, то да, вы можете возвращаться на работу. И эта рекомендация, конечно, тоже очень пугает, потому что по многим исследованиям наличие вируса в носоглотке остается до 25, если не больше, дней. И это значит, что ты заразный до 25 или больше дней. Но так как мы после 7 дней болезни можем уже выходить на работу, это значит, что мы еще 3 недели после этого будем заразными для больных. Но что успокаивает, что мы все ходим в масках, маски защищают не только нас, но и других людей от нас, но и больных от нас. У нас никто не увольняется, у нас никто не уходит, у нас просто физически не хватает врачей. То есть у нас такой совершенно беспрецедентный наплыв больных, которого никто за всю свою жизнь не видел. Даже тут вот аксакалы, пожилые профессора говорят, что они такого никогда в жизни не видели. Если вы представляете, если больница расширила свою койко-емкость на 300-400 коек, то вы представляете, сколько нужно еще дополнительных врачей, чтобы эти койки обслужить. Что сейчас делает штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк? Они выдали дипломы медицинским студентам последнего года раньше времени, чтобы они уже могли работать как врачи. Это студенты, которым еще остается полгода до окончания института. Но тем, кто был готов идти и работать с коронавирусными больными, выдали дипломы на полгода раньше. Это первое, что они сделали. Второе, они попросили всех, кто ушел на пенсию, врачей вернуться и помогать. И третье, они привлекли врачей абсолютно всех специальностей сейчас лечить больных с коронавирусом. То есть я же вот говорила, у нас лечат коронавирус педиатры, психиатры, гастроэнтерологи. В общем, кто угодно, кого они могут найти, а у нас их лечат. Кстати, вот для украинских врачей я слышала, что они, по-моему, иностранных врачей тоже призывают приехать и лечить, им выдаются разрешения на практику в Америке. Также людей, у которых уже лицензия, вышел срок лицензии, им сказали, что им в срочном порядке ее обновят. В общем, они делают абсолютно все, чтобы набрать максимальное количество врачей и медсестер тоже. Огромные деньги платят медсестрам, которые готовы приехать вот в Нью-Йорк сейчас из других штатов, из других городов и работать. Я вам могу сказать о своей больнице. У нас тут был ряд внезапных, неожиданных смертей больных коронавирусом на этажах. Больных, которые вроде как выглядели стабильно, и мы совершенно этого не ожидали. И вдруг этих больных обнаруживали мертвыми. Это что-то, чего никто из нас в своей практике раньше не испытывал, и мы этого не понимаем, не понимаем, от чего эти люди умирают. И мы очень хотели добиться вскрытия на этих больных, да, чтобы понять, от чего они умерли, чтобы мы смогли это предотвратить в будущем у других больных. К сожалению, нам продолжают отказывать, потому что в нашем морге, как они выражаются, физически негде сделать вскрытие. Просто места физически нету для вскрытия. И это при том, да, это при том, что у нас уже два грузовика рефрижератора подогнали под больницу, то есть не один, а два. Две фуры рефрижераторные. Я статистики по нашей больнице не знаю, я за этим не слежу, у меня просто времени нету. Но вы себе примерно можете представить, что это такое, да? Поэтому, конечно, нас всех готовят к самому пессимистическому сценарию морально. Вот у нас был конференц-звонок с нашим начальником в воскресенье вечером, потому что это единственное время, когда было время у людей собраться на звонок. На этом звонке было около 60 человек, госпиталистов разных больниц системы Монтефьоре. И он нам говорил, что нам, возможно, придется выбирать, кто будет на вентиляторе, а кто нет. И, возможно, нам придется лечить по 30 больных каждому. И, конечно, стандарты лечения очень сильно упадут, и мы тоже должны быть к этому морально готовы, что мы не сможем оказывать такую качественную помощь, к которому мы привыкли, а как минимум должны будем обеспечить все 30 больных кислородом, минимальными анализами и там минимальными внутривенными жидкостями, если кому-то это нужно будет. То есть, да, нас готовят к этому сценарию. То есть, практически военные условия. А можно я вам скажу для записи одну вещь? Да, я хочу сказать искренне оптимистичную вещь относительно того, что, несмотря на то, что вы, наверное, видите страшные цифры смертей из Нью-Йорка, и их действительно очень много, безусловно, но люди выздоравливают, и мы их выписываем. Я вот вчера выписала 81-летнюю пожилую женщину домой, которая ушла в отличном состоянии, своими ногами, улыбающаяся, вышла из нашей больницы и пошла домой. Поэтому, да, конечно, это страшная болезнь, и да, конечно, многие уходят, но многие выздоравливают тоже. И при этом, видно, очень много нью-йоркцев, все равно гуляют, все равно играют. Пришвартовался на днях корабль «Плавучая больница» на Гудзоне у нас. Пару дней назад пришвартовался гигантский такой морской лайнер с большими крестами красными на борту. Так целая толпа собралась на набережной на это посмотреть. Вот, и мы, конечно, врачи, то есть мы смотрим на всех этих людей, играющих беззаботно в парках и общающихся группами, парами, гуляющими по набережной, и нам становится страшно, потому что мы их сразу визуализируем у себя. Вот, но я очень-очень надеюсь, что все-таки в Нью-Йорке это скоро пройдет. Люди очень объединяются, очень многие бизнесы помогают, бесплатно врачам все предлагают. И вот сегодня сегодня нам пиццу привезли, какая-то пиццерия бесплатно, и кофе бесплатно врачам, и бесплатно машины Герц предлагает на прокат, и Four Seasons бесплатные номера в гостинице предлагают. Другое дело, что мы ничем этим не можем воспользоваться, потому что мы, в принципе, из больницы не выходим, но все равно это очень приятно, потому что мы чувствуем поддержку и чувствуем, что люди ценят наш труд, и тот риск, который мы на себя берем, и это как-то вот добавляет сил и мужества. Будьте здоровы, пожалуйста. Всего доброго вам.